У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о романе Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» и о его главном герое. Я упомянул признание Крузо в том, что до кораблекрушения и жизни на необитаемом острове он никогда не руководствовался религиозными установлениями. Не приходят они ему в голову и в первые полгода жизни на острове. В первый раз он начинает молиться Богу во время землетрясения, но, по собственному признанию, за все это время у него не мелькнуло ни одной серьезной мысли о Боге. Ничего, кроме избитых слов «Господи, помилуй меня». Но как только опасность миновала, забылись и они. Затем, тяжело заболев, он снова обращается к Богу. Но и эта молитва еще весьма неглубока и несовершенна. Чтобы убедиться в этом, а также проследить путь религиозного возрастания Крузо или отсутствия такового, а заодно и сопутствующие этому борение между верой и неверием, нам придется прочесть довольно пространные выдержки из его дневника, где все это описывается шаг за шагом. Цитирую. «21 июня. Совсем плохо. Страшно боюсь расхвораться. Молился Богу в первый раз с того дня, когда мы попали в бурю под Гулем, но слова молитвы повторял бессознательно, так как путаются мысли в голове. 22 июня. Сегодня мне получше, но страх болезни не покидает меня. 27 июня. Опять приступ, такой сильный, что я весь день пролежал в постели, не евший и не пивший. Я умирал от жажды, но не в силах был встать и сходить за водой. Опять молился Богу, но в голове такая тяжесть, что я не мог припомнить ни одной молитвы и только твердил: «Господи, помоги мне! Воззри на меня, Господи! Помилуй меня, Господи!» Так я метался часа два или три, покуда приступ не прошел. Тогда я уснул и не просыпался до поздней ночи. Проснувшись, почувствовал себя гораздо бодрее, хотя все-таки очень слаб. Мне очень хотелось пить, но так как ни в палатке, ни в погребе не было ни капли воды, то пришлось лежать до утра. Под утро снова уснул и видел странный сон. Мне снилось, будто бы я сижу на земле за оградой на том месте, где сидел после землетрясения, когда задул ураган. И вдруг вижу, что сверху, с большого черного облака, весь объятый пламенем, спускается человек. Окутывавшее его пламя было так ослепительно ярко, что на него едва можно было смотреть. Нет слов передать, до чего страшно было его лицо. Когда ноги его коснулись земли, почва задрожала, как от землетрясения, и весь воздух, к ужасу моему, озарился, словно несметными вспышками молнии. Едва ступив на землю, незнакомец двинулся ко мне с длинным копьем в руке, как бы с намерением убить меня. Немного не дойдя до меня, он поднялся на пригорок, и я услышал голос, неизъяснимо грозный и страшный. Из всего, что говорил незнакомец, я понял только конец. Несмотря на все неспосланные тебе испытания, ты не раскаялся, так умри же. Я видел, как после этих слов он поднял копье, чтобы убить меня. Конечно, все, кому случится читать эту книгу, поймут, что я не способен описать, до чего потрясающе подействовал на меня этот ужасный сон, даже в то время, как я спал. Также невозможно описать оставленное им на меня впечатление, когда я уже проснулся и понял, что это был только сон. Увы, моя душа не знала Бога. Благие наставления моего отца испарились за 8 лет непрерывных скитаний по морям, в постоянном общении с такими же, как я, нечестивцами, до последней степени равнодушными к вере. Не помню, чтобы за все это время моя мысль хоть раз воспарила к Богу, или чтобы хоть раз я оглянулся на себя, задумался над своим поведением. На меня нашло какое-то нравственное отупение, стремление к добру, и сознание зла были мне равно чужды. По своей закоснелости, легкомыслию и нечестию я ничем не отличался от самого невежественного из наших матросов. Я не имел ни малейшего понятия о страхе Божьем, в опасности, ни о чувстве благодарности к Творцу за избавление от нее. Правда, в момент, когда я ступил на берег этого острова, когда понял, что весь экипаж корабля утонул, и один только я был пощажен, на меня нашло что-то вроде экстаза, восторга души, который с помощью Божьей благодати мог бы перейти в подлинное чувство благодарности. Но восторг этот разрешился, если можно так сказать, простой животной радостью существа, спасшегося от смерти. Он не повлек за собой ни размышления об исключительной благости руки, отличившей меня и даровавшей мне спасение, когда все другие погибли, и вопроса о том, почему провидение было столь милосердно именно ко мне. Радость моя была той заурядной радостью, которую испытывает каждый моряк, выбравшись невредимым на берег после кораблекрушения, который он топит в первой чарке вина и вслед затем забывает. И так-то я жил все время до сих пор. Даже потом, когда по должном размышлении я сознал весь ужас своего положения, всю безысходность моего одиночества, полную мою оторванность от людей, без проблеска надежды на избавление, даже и тогда, как только открывалась возможность остаться в живых, не умереть с голоду, все мое горе как рукой сняло. Я успокоился, начал работать для удовлетворения своих насущных потребностей и для сохранения своей жизни. И если сокрушался о своей участи, то менее всего видел небесную кару, карающую десницу. Такие мысли очень редко приходили в голову. Произрастание зерна, как уже было отмечено в моем дневнике, оказало было благодетельное влияние на меня. И до тех пор, пока я приписывал его чуду, серьезные благоговейные мысли не покидали меня. Но как только мысль о чуде отпала, улетучилось и мое благоговейное настроение, как уже было мною рассказано. Даже землетрясение, хотя в природе нет явления более грозного, более непосредственно указывающего на невидимую высшую силу, ибо только ею одной могут совершаться такие явления, даже землетрясение не оказало на меня прочного влияния. Прошли первые минуты испуга, и сгладилось и первое впечатление. Я не чувствовал ни Бога, ни Божьего суда над собой. Я также мало усматривал карающую десницу в постигших меня бедствиях, как если бы я был не жалким, одиноким существом, а счастливейшим человеком в мире. Но теперь, когда я захворал, и на досуге картина смерти представилась мне очень живо, теперь, когда дух мой стал изнемогать под бременем недуга, а тело ослабело от жестокой лихорадки, совесть, так долго спавшая во мне, пробудилась. Я стал горько упрекать себя за прошлое. Я понял, что своим вызывающим, порочным поведением сам навлек на себя Божий гнев, и что поразившие меня удары судьбы были лишь справедливым мне возмездием. Особенно сильно терзали меня мысли на второй и на третий день моей болезни, и в жару лихорадки, под гнетом жестоких угрызений, из уст моих вырывались слова, похожие на молитву, хотя молитвой их нельзя было назвать. В них не выражалось ни надежд, ни желаний. Это был скорее вопль слепого страха и отчаяния. Мысли мои были спутаны, самообличение беспощадно. Страх смерти в моем жалком положении туманил мой ум и леденил душу. И я в смятении своем сам не знал, что говорит мой язык. То были скорее бессвязные восклицания в таком роде. «Господи, что я за несчастное существо!» Если я расхвораюсь, я, наверное, умру, потому что кто мне поможет, Боже, что будет со мной? И из глаз моих полились обильные слезы, и долго потом я не мог говорить. Тут припомнились мне благие советы моего отца и пророческие слова его, которые я приводил в начале своего рассказа, а именно, что если я не откажусь от своей безумной затеи, на мне не будет благословения Божие. Придет пора, когда я пожалею, что пренебрег его советом. Но тогда может статься, некому будет помочь мне исправить сделанное зло. Я вспомнил эти слова и громко сказал: «Вот когда сбываются пророчества моего дорогого батюшки. Кара Господня постигла меня, и некому помочь мне, некому услышать меня. Я не внял голосу провидения, милость его поставившего меня в такие условия, что я мог бы быть счастлив всю мою жизнь. Но я не захотел понять это сам и не внял наставлениям своих родителей. Я оставил их оплакивать мое безрассудство, а теперь сам плачу от последствий его. Я отверг их помощь и поддержку, которая вывела меня на дорогу, и облегчила бы мне первые шаги. Теперь же мне приходится бороться с трудностями, превышающими человеческие силы. Бороться одному, без поддержки, без слова утешения и совета. И я воскликнул: «Господи, будь мне защитой, ибо велика печаль моя». Это была моя первая молитва, если только я могу назвать ее так, за много-много лет. Перед ужином помолился, насколько я могу припомнить, за всю мою жизнь. Это была моя первая трапеза, освященная молитвой. После ужина снова пытался пройтись, а был так слаб, что с трудом мог нести ружье. Я никогда не выхожу без ружья. Прошел недалеко, сел на землю и стал смотреть на море, которое расстилалось прямо предо мной, гладкое и спокойное. И когда я сидел, вот какие мысли пронеслись у меня в голове. Постигшее меня несчастье послано мне по воле Божьей, ибо Он один властен не только над моей судьбой, но и над судьбами всего мира. И непосредственно за этим выводом явился вопрос: за что же Бог меня так покарал? Что я сделал? Чем провинился? На этом вопросе я ощутил острый укол совести, как если бы язык мой произнес богохульство, и точно чей-то посторонний голос сказал мне: «Презренный, и ты еще спрашиваешь, что ты сделал? Оглянись назад на свою беспутную жизнь и спроси лучше, чего ты не сделал? Спроси, почему могло случиться, что ты давно не погиб? Почему ты не утонул на Ярмутском рейде? Не был убит в стычке с салехскими маврами, когда ваш корабль был ими взят на абордаж? Почему тебя не растерзали хищные звери на Африканском берегу? Почему, наконец, не утонул ты здесь вместе со всем экипажем? И ты еще спрашиваешь, что ты сделал?» Я был поражен этими мыслями и не находил ни одного слова в опровержении их, ничего не мог ответить себе. Задумчивый и грустный, поднялся я и побрел в свое убежище. Я перелез через ограду и хотел было ложиться в постель, но горестное смятение, охватившее мою душу, разогнало мой сон. Я зажег свой светильник, так как уже начало смеркаться, и опустился на стул у стола. Боязнь возврата болезни весь день не покидала меня, и вдруг я вспомнил, что жители Бразилии от всех почти болезней лечатся табаком. Между тем, в одном из моих сундуков лежало несколько пачек табаку. Одна большая пачка совсем заготовленного, а остальные в листьях. Я встал и пошел за табаком в свою кладовую. Несомненно, моими действиями руководило провидение. Ибо, открыв сундук, я нашел в нем лекарства не только для тела, но и для души. Во-первых, табак, который искал. Во-вторых, Библию. Оказалось, что я сложил в этот сундук все книги, взятые мною с корабля, в том числе Библию, в которую до тех пор я не удосужился, или вернее, не чувствовал желания заглянуть. Теперь я взял ее вместе с собой, принес вместе с табаком в палатку и положил на стол. Я не знал, как применяется табак против болезни, не знал даже, помогает ли он от лихорадки. Поэтому я произвел несколько опытов в надежде, что так или иначе действие его должно проявиться. Я сжег немного табаку на жаровне и втягивал носом дым до тех пор, пока не начинал задыхаться. Я повторил эту операцию несколько раз. В промежутках пробовал читать Библию, но у меня так кружилась голова от табаку, что я должен был скоро отказаться от чтения, по крайней мере, на этот раз. Помню, однако, что когда раскрыл Библию на удачу, мне бросились в глаза следующие слова: «Призови меня в день печали, и я освобожу тебя, и ты прославишь имя мое». Совсем уже стемнело, от табаку голова моя отяжелела, и мне захотелось спать. Я не погасил светильник на случай, если мне что-нибудь понадобится ночью, и улегся в постель. Но прежде чем лечь, я сделал то, чего не делал никогда в жизни. Опустился на колени и стал молиться Богу, чтобы Он исполнил обещание, освободил меня, если я призову Его в день печали. Договорив свою нескладную молитву, я выпил табачную настойку и лег. Настойка оказалась такой крепкой и противной на вкус, что я еле ее проглотил. Она сразу бросилась мне в голову, и я крепко уснул. Этот сон удивительно меня освежил. я встал бодрый и в веселом настроении духа. У меня заметно прибавилось сил, желудок действовал лучше, ибо я чувствовал голод. Лихорадка в тот день не повторялась, и вообще с тех пор я начал быстро поправляться. Это было 29 июня. 4 июля. Утром взял Библию, раскрыл ее на Новом Завете и, сосредоточив свое внимание, начал читать. С этого дня положил читать Библию каждое утро и каждый вечер, не связывая себя определенным числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание. Приведенные выше слова «Призови меня в день печали, и я избавлю тебя» я понимал теперь совершенно иначе, чем прежде. Прежде они вызывали во мне только одно представление об освобождении из заточения, в котором я находился, потому что хоть на моем острове я и был на просторе, он все же был настоящей тюрьмой в худшем значении этого слова. Теперь же я научился толковать эти слова в совсем ином смысле. Теперь я оглядывался на свое прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянного мною, что душа моя просила у Бога только избавления от бремени грехов, на ней тяготевшего и лишавшего ее покоя. Что значило в сравнении с этим мое одиночество? Об избавлении от него я больше не молился и даже не думал о нем. Таким пустяком стало оно мне казаться. Говорю это с целью показать моим читателям, что человеку, постигшему истину, избавление от греха приносит больше счастья, чем избавление от страданий. С этого времени положение мое, оставаясь внешне таким же бедственным, стало казаться мне гораздо более сносным. Постоянное чтение Библии и молитва направляли мои мысли к вопросам возвышенным, и я познал много душевных радостей, которые дотоле были совершенно чужды мне. Кроме того, как только ко мне вернулось здоровье и силы, я стал энергично работать над восполнением всего, что мне еще не хватало, и старался сделать свою жизнь как можно более правильной. Конец цитаты. Итак, в Робинзоне одновременно сказывается благоговейное стремление быть праведным перед лицом Бога. Другое дело, как понимается им эта праведность, да и сам Бог. Об этом разговор особый. Благодарность ему далеко не всякий раз, что особо нужно отметить, бескорыстная. И на двух этих основаниях чисто деляческий практицизм, всегда и во всем привыкший соблюдать собственную выгоду прежде какой-либо другой. Нетрудно заметить также, что благодать Божия содействует Круза почти исключительно в сфере практического делания, сельскохозяйственных работ, возведения различных построек и тому подобное, что, в общем-то, не так плохо, но не в области духовного рассуждения, которое к концу его пребывания на острове остается все в том же, едва ли не зачаточном состоянии, что и в начале высадки, а затем и обживания его. Что ж, каждому, как говорится, свое. А свое личное, как мы увидим далее, для Робинзона представляет не меньшую, если не большую ценность, чем поверхностно воспринятая им Божья благодать. Эти свойства наиболее сказываются в его миссионерском просвещении «Пятницы», о котором мы будем говорить в следующей передаче.